Итак, проповедь, которую я сегодня хочу продолжить, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Это записано в Евангелии Луки 21 главой с 29 по 36 стих. И в основании данной проповеди положена притча Христа, обращенная им к своим ученикам, а следовательно и ко всем нам, то есть к тем, кто действительно является учеником. В притче о смоковнице и других деревьях особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу в среде церкви. Под смоковницей и другими деревьями поэтому Писание однозначно подразумевает исключительно только святых, принявших свое спасение даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. А под приближением Царства Божьего в распускающейся смоковнице и других деревьях подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. И такое пробуждение, согласно данной притче, как раз и является знамением грядущего Царства Бога. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано вопреки установившемуся мнению не в евангелизационных и разного рода шумных служениях, а в готовности выйти встретине Господу на воздухе, что в других притчах выражается в выходе навстречу жениху с горящими светильниками. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы с вами стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющимся, согласно Писанию, прообразом наших дней. И заключительным знамением дней Ильи, как нам уже известно, явилось действие ветра, который в лице Святого Духа унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы с вами сделали вывод, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполняться Святым Духом или будет поставлена в добровольную зависимость от Святого Духа. И как повествует Писание, чтобы исполняться Святым Духом, необходимо соработать своей верой с благодатью Бога. И основанием для такой соработы необходим взаимный завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, нам прежде всего было необходимо обнаружить или найти место, которое Бог предназначил для заключения подобного пакта. И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком свой завет на право благодати, является добрая жена, под которой подразумевается какая-нибудь конкретная и определенная поместная церковь Христова, которая в своем учении не превозносит себя и не отделяет себя от единства веры или от веры всеобщей, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Книга притчи 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Найдя такую жену, мы как раз и находим предназначенное нам Богом место или свой удел, в котором мы можем как заключать завет с Богом, дающий нам право на благодать Бога, так и развиваться и совершенствоваться в благодати Божией, в образ Божий. Псалом 67, 14, 15, здесь Дух Святой, то есть как бы живопишет, то есть такую картину, где человек находит такой завет или такой удел, и что с ним происходит, как Бог его рассматривает. «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья – чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». То есть, вот так Бог любуется своими детьми, которые попадают в этот удел, которые находят подобную жену или подобную церковь. В поисках такого удела или такой жены мы обратились с вами к 31 главе книги притч, в которой представлено целое созвездие таких притч, характеризующих добрую жену или характер невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и начали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое удивительное свойство доброй жены, как ее добродетель. Давайте прочтем эту притчу, 31 глава, 28-29 стих. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством обретенной ими благодати в предмете добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз и являются основанием и определением истинной добродетели. И для принесения Богу подобного плода добродетели человек призван затратить все имеющиеся у него средства и старания. А посему, чтобы быть добродетельным в доме своем или в границах своего призвания, мы обратились к характеристикам и свойствам самой добродетели, представленным в Писании. Это записано во втором послании Петра, 1 глава с 2 по 8 стих. Здесь Петр описывает определение добродетели, то есть какая добродетель должна быть. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель». В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть показание в вере подобной добродетели дает возможность развиваться плоду познания Иисуса Христа. То есть мы будем познавать Бога за счет показания в вере подобной добродетели, которая представлена в семи элементах. Из имеющихся семи характеристик следует, что достоинство благодати, выраженное в данном месте, в познании Иисуса Христа, находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Это не что-то отдельное, а это просто один плод, который имеет в себе подобные составляющие. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики рассудительности, воздержания и терпения и обратились и начали рассматривать характеристики благочестия. Давайте посмотрим и немного вспомним, что такое добродетель в благочестии, как показывать в своей добродетели благочестие. Потому что добродетель, которую мы призваны показывать в своей вере, в дисциплине благочестия представлена в Писании как основа евангельского вероучения, сопряженного с величайшей тайной Бога. 1 Тимофея 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. В Писании смысл и свойство благочестия является, как мы уже знаем, широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными между собою взаимным союзом или заветом. Благочестие включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности, и в зависимости от контекста подчеркивает тот или иной оттенок значений. В Писании добродетель, выраженная в благочестии, противопоставляется обману, вероломству, несправедливости и притеснению бедных и нищих. Я напомню некоторые из определений, характеризующих свойства и назначение истинного благочестия, и мы продолжим ее рассматривать. Благочестие – это одно из имен Бога, а также одно из Его природных свойств, определяющих как суть Бога, так и Его отношение к людям, нуждающимся в спасении. Далее. Благочестие – это некое проявление Бога, связанное с Его действием во взаимоотношениях с теми людьми, с которыми Он заключил свой завет. Далее, благочестие – это некое орудие Бога, связанное с судопроизводством Бога. То есть Бог использует благочестие для своего суда. То есть как для того, чтобы награждать святых, так для того, чтобы и наказывать нечестивых. Далее, благочестие – это проявление благодати Божией, выраженной в добродетели или благости Бога. Далее, благочестие – это утроба матери, девственная чистота, сердце отца или семя отца. То есть так Писание трактует благочестие, то есть показывая, что в благочестие входит не только свойство Бога, но и свойство Церкви Иисуса Христа как матери. И здесь имеется в виду утроба матери, девственная чистота. Имеется в виду отношение отца, его сердце в благочестии показано, и семя отца в лице Иисуса Христа, то есть Слова Божьего. Далее, благочестие – это святыня Бога, его участок, его предел, его удел, его доля, его завещание, его наследие и его призвание. Далее, благочестие Бога говорит о незаслуженном даре благодати по отношению к человеку без ожидания воздаяния или возврата. Далее, благочестие – это признание и провозглашение человека невиновным или незаслуживающим наказания, хотя он и заслуживает его. Но благочестие Бога вот что делает. Далее, благочестие – это милость Бога, его милосердие и жалость, его сострадание и сочувствие и его снисхождение кающемуся человеку. Благочестие – это признательность и благосклонность Бога, его любезность и его доброжелательность по отношению к своим детям. Далее, благочестие – это благоволение Бога, его благодарность и его благодеяние. То есть Бог всегда благодарит своих детей за их послушание. Он благодарный Бог. Поэтому это тоже выражение благочестия Божие. Благочестие – это верность Бога, выражение, выраженное в его постоянстве, продолжительности и непреложности. Это говорит о том, что благочестие не имеет никаких границ, оно вечное и не может быть чем-то ограничено или сдержано. Далее, благочестие – это уже со стороны человека вера в Бога, доверие Богу, убежденность и удостоверение в Боге. Это тоже благочестие. Это показание в вере своей благочестия. Далее, благочестие – это надежда и упование на Бога, чаяние в Боге и оправдание в Боге. Далее, благочестие – это благополучие, надежность, твердость, непоколебимость и стойкость в Боге. Вот в силу такой многогранности и многозначности, как Старый, так и Новый Завет определяет дисциплину благочестия как одну из самых величайших тайн Бога, и это записано в первом послании Тимофею 3:16. «И беспрекословно великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Из этого определения следует, что в своей совокупности такие составляющие в деяниях Бога, как явление Бога во плоти, способность Бога оправдывать самого себя в духе, потому что человечество постоянно обвиняет Бога, если Он любит, и если Он любовь, и если Он справедливый, почему столько в мире войн, кровопролития и несправедливости? Если Он всемогущий, почему Он это все не остановит? То есть идут постоянные обвинения в адрес Бога, что Он не является любовью и что Он несправедливый. Потом, ладно бы, если бы это были атеисты, но атеисты, говорят, Его нет, и поэтому нечего обвинять. То есть часто я беседую с атеистами, когда они называли себя атеисты, я говорю, а против кого вы воюете? Против кого? Если Бога не существует, зачем с Ним воевать? И тогда они смотрели на меня такими дурными глазами. То есть они чувствовали, что правда, нелепо воевать с тем, кого не существует. Но самое страшное... Мне очень много приходилось встречать святых, которые обвиняли Бога впрямую. Он несправедливый. И таких людей немало вышло из нашей церкви и оставило ее, которые соблазнились на Боге и говорили, что Он несправедливый, что есть другие боги, и они пошли искать других богов. Однако мы знаем, что Бог один, сотворивший небо и землю, и нет других богов. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме Сына Божьего, которого Он послал спасти свое творение, но это спасение будет добровольным. Поэтому как раз вот этот перечень тайны Божией, тайны великой благочестия как раз и является благочестием. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, нам необходимо было рассмотреть четыре вопроса. Это происхождение и сущность благочестия, это назначение благочестия, это цену благочестия и результаты благочестия. На предыдущих служениях мы коснулись поверхности двух первых вопросов, а посему давайте сразу перейдем к третьему. Какую цену необходимо заплатить человеку, чтобы свойство и достоинство благочестия стало показателем его веры или нашей веры? Во-первых, согласно Писанию, цена показания в вере своей благочестия представлена в Писании в цене чистого сердца. Псалом Асафа, 72, 1 стих. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Здесь говорится о благости Божией, что она направлена к чистым сердцам. То есть цена, которую человек призван заплатить, чтобы благость Бога вошла в него, и он мог ее показать в своей вере, потому что мы не можем показать то, чего у нас нет. Когда Писание говорит, покажите в вере вашей добродетель, благочестие, оно имеет в виду, что Бог нам это дает, мы сами не можем это воспроизводить. Нам Бог дает благочестие в виде семени своего слова, а мы уже ее оплодотворяем и потом взращиваем и показываем. Так вот, для того, чтобы благочестие могло быть оплодотворенным, чтобы принять его, необходимо чистое сердце или добрая земля, то есть доброе сердце. Вы знаете, что в Писании под добрым сердцем часто подразумевается состояние человеческого сердца, которое способно оплодотворять семя и давать плод. Есть земля, которая дает разный урожай. Есть в 30 крат, в 60 и есть в 100 крат. Бог безмерно благодарен всякому человеку и не будет укорять никого. Он все равно назовет это доброй землей. Но есть земля, которая сама по себе добрая до тех пор, пока там нет терния. Потому что иногда семя попадает в землю там, где растет одновременно тернии. И написано тогда, тернии растет вместе с этим семенем, но тернь заглушает это семя, и оно не может дать плода. Иисус, истолковывая притчу о сеятеле, говорит, что тернии – это богатство. То есть, жажда быть богатым, жажда получать удовольствие посредством денег. Жажда позволит себе выполнить все свои желания. И вот Слово Божие говорит, такая жажда, такое желание заглушает буквально все. Человек вместо того, чтобы мыслить о Господе, начинает думать о деньгах. И сегодня это бесовское учение внедрено во все христианские деноминации. Масса людей падает и служит мамоне, говоря, что это христианское учение, это антихристианское бесовское учение, думать о деньгах, проповедовать о деньгах. Мы должны проповедовать о том, как войти в Царство Божие, как найти Его, как искать Царство Божие и силу Его. Иисус сказал, оставьте, пожалуйста, деньги, то есть оставьте думать о материальном, ищите прежде всего, в первую очередь, Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Это не значит, что не нужно думать о работе или бизнесе, если вы бизнесмен, просто в первую очередь думайте о Господе. Главное, отдайте туда, а потом уже вам придет мышление оттуда, как правильно влаживать свои инвестиции или как правильно работать. Но только после того, когда вы поставите на первое место поиск Царства Небесного, это будет главным мотивом у вас. И это очень важно. Именно от этого зависит чистота сердца. И есть такая почва, которая утоптанная при дороге, когда семя не попадает на вспаханную почву, и оно находится при дороге. И тогда птицы склевывают его при дороге. Вы знаете, я часто думал, а что мешает птицам склевать его на пашне? Птица, она может клювом раскопать зерно и там, но в притче Иисус показывает просто, что птицы, которые склевывают, они не имеют права на поле залетать. Они только на дорогу имеют право залетать, там, где все проходящие. В одном из своих пророчеств, значит, пророк, Бог через пророка жалуется на Израиль. Ты, говорит, сидела при дороге, как аравитянин, раскидывая ноги для каждого проходящего. То есть Бог считал это блудом, когда каждый проходящий мог иметь какие-то сексуальные отношения с народом израильским. Но там речь шла не о сексе, там речь шла о всевозможных учениях, которые они захватывали из разных лжерелигий окружающих стран. И такое семя или такая категория земли называется придороги, когда мы такие любопытные, мы интересуемся буквально, что говорят все проповедники. Мы переключаем, если на ТВ появились какие-то христианские каналы или на радио, мы туда, и вот все, вот тот то это сказал, а вот этот это сказал. Вы уподобляетесь какому-то аравитянину тому, то есть израильтянин, который стал аравитянином и сидит у дороги. Вы знаете, что Бог аравитян к этому, это, говорит, они такие, вот греки такие были, они любили буквально постоянно все новое, и неважно, кто придет, неважно, кто будет, лишь бы что-то новенького послушать. И, конечно же, нам нужна пашня, нам нужен один источник. Поэтому каждый из нас должен определиться, из какого источника он будет пить, откуда он будет, или отовсюду, или из одного. Потому что всегда Бог дает каждой церкви какого-то одного конкретного человека, через которого Он будет поить свой народ и кормить свой народ. Поэтому вот чистое сердце, которое примет благость Бога, семя, и взрастит его, это пашня. Не при дороге, не тернии, а вот именно то, что мы видим по Писанию. Во-вторых, цена показания вере своей благочестия представлена в Писании в цене души, ищущей Бога. Плач Иеремии, 3 глава, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Обратите внимание, что благость Бога направлена к человеку, Он ее дает. Чтобы, как мы с вами говорили, показать эту благость, ее надо получить от Бога. Мы не призваны показывать свою благость. Мы призваны показывать благость Божию, а чтобы ее показывать, надо ее принять, а чтобы ее принять, надо заплатить. И вот здесь плата цены – это надеяться на Бога и искать Бога. Вы знаете, это сразу становится ясным, на кого люди надеются. То есть, если что-то человек теряет в этом мире, то вот эта потеря часто показывает, где его сердце, на что он надеется. Вот есть во Второзаконе такое место – Бог обращается через Моисея к своему народу и говорит: «Я томил вас жаждою, морил вас голодом, чтобы ты узнал свое сердце, оно со мною или нет». Вы знаете, когда пути наши обливаются молоком, и все хорошо, и мы говорим: «Господи, я за Тебя готова везде и за все, Ты так меня благословил, все». И вдруг машину разбили, да еще и обвинили меня, а я невиновная. Вдруг муж бросил или жена бросила. Это что такое? Вдруг все отвернулись, с работы уволили, и человек начинает метаться. То есть, оказывается, его надежда-то была не в Боге. Вы знаете, когда человек надеется на Бога, и у него что-то происходит, он вдруг так немножко может вначале быть потрясен, а потом посмотрит, а что, в общем-то, у него забрали? Надежду на Бога? Павел прямо пишет: если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Ну что у него забрали? Бога забрали? Нет, Бога не забрали. Если вы связываете надежду на Бога с вашим материальным обеспечением и здоровьем, вы ошибаетесь. Надежда на Бога не связана с этим. Она вызывает эти вещи, но не связана. Есть они или нет они, надежда на Бога остается. Поиск Бога продолжается, потому что наша жизнь не заканчивается здесь на земле. Мы здесь гости временные, и мы перейдем в вечность. Кто-то раньше, кто-то позже. И поэтому здесь очень важно, что ищет человек, что он хочет. Вот главное, все его желания. То, что он ищет, он об этом будет думать постоянно. Есть люди, которые постоянно ищут наркотика. Есть, которые постоянно думают об алкоголе, о хорошем вине. Есть, которые постоянно думают о мужчинах. Есть, которые постоянно думают о женщинах. Для этого сегодня есть все средства, все возможности. Открыл компьютер, вошел в Одноклассники, по крайней мере, там знакомые, выставил туда себя, нагого, и других нагих посмотрел. А потом списался с ними, и все. То есть это полнейшее беззаконие, полнейшая петля дьявола, сеть дьявола, ну или просто еще там. Есть разные формы, не говоря уже о других. Иногда люди не могут общаться напрямую, а здесь через компьютер легко. То есть никто тебя не видит, то есть рядом никого нет. И христиане доходят до ужаса точно так же, как и этот мир. То, конечно же, посмотрите, что они ищут. Ведь можно войти в этот компьютер и взять какую-то добрую, хорошую информацию, исследуя какую-то библейскую дисциплину, что о ней говорят, откуда она пришла и так далее. Допустим, я недавно слушал, значит, такую мысль. Люди, если ищут Бога, то они не ищут, как им выглядеть лучше. Одну девочку маленькую спросили, то есть вот недавно я смотрел, ей говорят, что ты хочешь? Вот здесь очень много было разных снадобий, пищи. Обычно маленькие дети сладости сразу говорят. Она говорит, ничего. Вот малюсенькая такая, ничего. Ведущие программы спрашивают, почему ничего? Она говорит, я худею. Вот скажите, отравили уже ребенка маленького, и он, слюнки текут, хочет что-то взять, много всего, он худеет. Далее следующая программа, я думаю, а я и не знал об этом. Она называлась «Четыре мифа», значит, о пище. Один из мифов – это было вегетарианство. Я и не знал этого. Оказалось, что истоки вегетарианства пришли из йоги, из Индии. Что это йоги выдали вот такое учение о вегетарианстве. И они начали разлагать этот. Это была программа медицины, там присутствовало несколько профессоров и академиков. И они стали разлагать. То есть вот это все и показывать, что такое вегетарианство. Они говорят, что это чудовищно опасно для здоровья человека. Во-первых, говорит, там нету животного белка, там есть белок растительный. А в клетках человека, чтобы их обновлять, чтобы строить клетку человека, необходим животный белок. А животный белок находится только в мясе. Он не находится никаких, ни в орехах, ни в бобовых, ни в каких. И для того, чтобы правильно питаться вегетарианской пищей, надо затрачивать в 5, 6, 7 раз больше денег, нежели то, что вы будете кушать с мясом. И они приводили все доводы и говорили, что это вредно для кожи, вредно для здоровья, ослабляет иммунную систему. И мы, говорит, никому не рекомендуем это. Да, мы понимаем, что кто-то доказывает, вот я, вот посмотрите. И вот они показали на виду, как знаменитые звезды идут и покупают. И сколько это стоит, чтобы настоящий салат сделать, там, чтобы какие-то компоненты были. Однако при всем этом, это не заменяет животный белок, который участвует, то есть в формировании клетки. Потому что вот Слово Божие говорит, все движущее даю вам в пищу. Вот представляете, в последнее время Писание говорит, появятся люди, которые будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог сотворил. Вот. Они начнут что-то думать, что-то говорить. Оказывается, что ищут люди, когда они принимают эти идеи? Они не Бога ищут. Если они будут Бога искать, они будут есть буквально все то, что необходимо для здоровья их тела. Далее, в-третьих, цена показания веры своей и благочестия представлена в Писании в цене хождения в непорочности. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». То есть в оригинале написано «благости своей не лишает людей, ходящих в непорочности». То есть, ну, всем известно, что такое порок. То есть, когда человек ходит в непорочности, это значит, ходит в чистоте своего сердца, не нарушает Писание, не идет в запретные места, не смотрит на запретный плод, потому что прежде чем вкусить запретный плод, вам надо вначале на него посмотреть. Посмотрите, каким образом наркоманы становятся наркоманами. Друг или подруга просто начинает рассказывать свои ощущения и предлагает просто попробовать. Вы смотрите это, как он это делает или она, и он говорит, что он ощущает, и потом у вас появляется любопытство попробовать. У взрослого человека нет такого больного любопытства. Он понимает, что это смерть, и это может вызвать в теле такую реакцию, такую привязанность, что потом мучиться он будет. Но это ведет к смерти, убивает. Однако в подростковом возрасте все любопытно и все хочется попробовать. Не нужно ничего пробовать, нужно бежать. То есть и Ева так была соблазнена, не только подростки. Взрослый человек, совершенно чистый от греха, был соблазнен чем? Посмотрела она. Потому что змей убедил ее, посмотри, оно дает вот то, ты получишь от этого то-то и то-то. То, что говорят, можно себя держать, ты что не можешь держать себя, и можно в меру принимать, а не так. Можно быть таким культурным наркоманом. Есть такие, я встречался, культурные наркоманы, вот они собираются из высшего звена и периодически на каких-то вечеринках немного уколятся, чтобы вот почувствовать, как они говорят, этот кайф, этот приход. Но потом постепенно из этих вырастают. Они думают, что они свободны. Они не свободны, они уже взяты. Просто кто-то раньше, кто-то позже. Но это конечная смерть. И поэтому Слово Божие говорит, вот не смотрите на это, что бы это ни было. Иные говорят, просто я хочу посмотреть, что же там происходит в ночном баре или на стриптизе. Я просто хочу зайти туда посмотреть. Но когда ты туда зайдешь, то Бог, который живет с тобой, останется за дверями. Ты что думаешь, когда ты выйдешь, Он тебя там будет ждать? Не будет ждать. Ты придешь, а Его там не будет. Я встречал людей, которые прямо говорили, Господи, я понимаю, что Ты не можешь туда зайти со мной, но я прошу Тебя, не уходи, побудь здесь, я просто посмотрю, мне интересно. И выйдя назад, этот человек говорит, я не обнаружил его, то есть он был близок с Богом. Меня, говорит, охватила паника. И мне, говорит, понадобилось 15 лет поисков, чтобы Господь возвратился. У кого хватит это потом? Возвратится ли Господь после того, когда мы нарушили? Бог говорит, не делай, а мы делаем. Конечно, все зависит от уровня человека. Поэтому Господь не лишает благости своей человека, который ходит в непорочность. И можно много говорить об этом. Давайте перейдем к четвертой составляющей. Цена показания веры своей благочестия представлена в Писании в цене призывания Бога. Псалом 85:5. «Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя». Вот благ – это Твоя благость, из которой исходит Твое милосердие, и Твоя милость направлена ко всем исключительно, без исключения, призывающим Тебя. То есть, что значит призывать Господа? Помните, мы с вами говорили, что слово «призывать» в отношении Бога и человека имеет разное, радикальное почти что значение. Вот когда человек призывает Бога, это означает ожидать в смирении и быть готовым немедленно исполнять то, что скажет Господь. Вот это призывающее Господа. Но когда Бог призывает человека, это означает призвать на службу. Это не предложение, это приказ. И Бог может призывать только своих детей. Он не призывает. Написано, Бог призвал Авраама. Обратите, слово «призвал» – это призвание. И это Божий приказ. Вот, допустим, зная это, что это приказ, и некоторые считают или не понимают, как Бог приглашает к покаянию. Апостол Павел пишет, «Отныне Бог повелевает всем людям повсюду покаяться». Повелевает. «Ибо Он назначил день, в который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, которого воскресил из мертвых». И вот это слово «повелевает» взято из военного лексикона. Он владыка, он властелин. Он приказывает, если не покаетесь, погибнете. Так и здесь, допустим, он кому обращает свою благость? Кто может ее иметь? Кто будет призывать его? Кто сделает решение в самом себе ожидать, слушать Бога и быть готовым к немедленному выполнению, совершенно не думая, какую цену платить, что оставить придется? Придется оставить все и потерять свою жизнь, чтобы то, что скажет делать Бог. Однако, теряя свою душу, мы приобретаем ее. Псалом 47:10. «Мы размышляли Божие благости Твоей посреди храма Твоего». Обратите внимание, размышлять о благости можно только при органической причастности к Церкви Божией, к храму. Давид говорит, мы размышляли о благости Твоей посреди храма Твоего. Это часть призывания Бога. Прежде чем Бога призывать, надо размышлять. Бог начинает говорить с человеком, когда он размышляет о его благости, о его деяниях. Ждет, что Господь скажет ему по своей благости. И Бог, видя, что человек ожидает в мыслях, где бы он ни ходил, он в ожидании, он ждет, что же Господь скажет. И тогда Господь начинает говорить, и вот этот голос его настолько приятен, что уже никакой наркотик не может его заменить. Никакой алкоголь, никакая жена, никакой муж. То есть все мрачнеет, темнеет и теряет свою цену перед звуком этого голоса, когда Господь начинает говорить, когда вы дождались. И вы готовы платить в это время любую цену, и вы ее платите. Это называется призывать Господа, и это говорит о цене. В-пятых, цена показания в вере своей благочестия представлена в Писании в цене благотворительности врагам своим. Давайте прочтем это место Писания Евангелия Луки 6:35. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». То есть практически благость Бога распространяется на тех, кто ведет себя как Бог по отношению к своим врагам. То есть здесь не имеются в виду бесы, не имеются в виду люди, отлученные от церкви, или те, кто называют себя братом или сестрою и остаются в грехе. С такими не общаться, не есть вместе, не разговаривать, не приветствовать. Здесь имеется в виду другой род врагов. Вот написано «и враги человеку домашние его». Здесь врагом может стать кто угодно. То есть практически весь мир, окружающий нас, который не знает Бога, но только путем благотворительности вы можете его призвать. Вот отступника путем благотворительности вы не призовете. Пророк Исаия говорит, если нечестивый, а нечестивый может быть только тот, кто раньше был чистый, святой. Так вот, если отпадшие ушли и их поместить в небеса, они, говорит, не будут взирать на величие Господа, даже если нечестивого поселить в небеса. Поэтому мы должны понимать, о каких врагах здесь речь идет. То есть, каким врагам Бог благоволит, или благость Его направлена. Он посылает свой дождь на тех и других, потому что они нуждаются, они враги ко спасению, но они нуждаются в спасении, они просто не знают, как спастись, и поэтому ведут себя так. Они завидуют, поэтому еще немощные не могут избавиться от зависти. Их заедает, как говорят в мире, жаба. Ее называют завистью. То есть, и она живет буквально у всех, она живет также в христианском сообществе, ярко показывает себя. И нам нужно благотворить вот таким людям, которые не могут избавиться. Они смотрят на тебя колким взглядом, им обидно, что они не могут так спеть или так сказать, или одеться в такой костюм или в такое платье, или иметь такую машину, или иметь такое обаяние, и начинают завидовать таким людям. Притча говорит, что взаимный успех вызывает зависть между людьми. Но когда я вижу, что зависть у меня появляется, первое, что я должен от нее внутри отреться, и распять ее в себе, и усилием воли заставить не говорить об этом человеке никакого зла, и не давать этому человеку заниженную оценку, потому что таким людям мы даем заниженную оценку. Когда дважды два, мы говорим три. А тем людям, которым мы благоволим, мы говорим дважды два, мы говорим пять. То есть мы набрасываем им баллы. А если нам не нравится человек, мы занижаем ему. И это все зависть. Так вот здесь говорится, что цена благотворительности как раз будет в том, что мы будем своим врагам собирать пепел, то есть или угли на их голову. И вот это добро не даст этим врагам продолжать оставаться врагами. Я лично на себе испытал, когда подобным врагам делаешь добро, ищешь момента и молишься, Господи, что бы ему сделать, какое бы добро ему сделать. И вот представляется возможность сделать добро, как-то спасти этого человека, выйти к нему навстречу, то есть то, что вы можете сделать. И этот человек ломается. Он не может дальше творить, потому что зло. Повторяю, что есть категория, о которой мы не говорим. Здесь совершенно другая категория врагов. Хорошо, в-шестых, цена показания вере своей и благочестия представлена в Писании в цене обретения страха Господня. Псалом 30:20. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред ценами человеческими». Бог будет отличать людей пред ценами человеческими, своих детей, у которых будет страх перед Ним, которые будут бояться Бога больше, нежели людей. Часто мы не боимся Бога, для нас важно, чтобы люди не узнали. Я недавно услышал, как одна сестра прекратила ходить в собрание, потому что там кто-то из ее детей что-то сделал, какой-то поступок неблаговидный совершил. Извините, это ваши дети совершили, не вы. Почему вы не должны ходить? Я понимаю, что мы несем какую-то радость или какое-то горе, или какой-то стыд за наших детей, но это ни в коем случае не вы. Ваш ребенок взрослый, он сам сделал решение. Почему вы должны стесняться приходить поклоняться Господу или стесняться людей? Вы что, пред людьми ходите или пред Богом? Или Бог вас оставил, потому что ваш ребенок поступил неправильно? Вот что должен был делать Давид? Что, в храм больше не ходить, потому что один из его сыновей изнасиловал свою сестру? Ну, что должен был делать Давид? А потом взял один из его детей, убил другого брата своего. И это он что, в храм должен прекратить ходить и перед народом не показываться, потому что стыдно? Да, ему было стыдно, но он не оставлял храм Божий. Он плакал об этом, он переживал, он молился Богу, но он не оставлял Господа. Мы вдруг, где-то что-то произойдет, мне стыдно. Что значит стыдно? Вы что, перед людьми ходите? Перестаньте ходить перед людьми. Боящиеся Бога не боятся людей. Павел сказал, для меня мало значит, что вы обо мне думаете. Я и сам не сужу о себе, есть видящие и судящие. Давайте бояться Бога и ходить пред Богом, чтобы получить благость Бога, чтобы затем ее показать. Как элемент добродетели. В-седьмых, цена показания вере своей и благочестия представлена в Писании в цене пребывания в данном благочестии. Вот когда Бог его дает, то умение пребывать там дает возможность сохранять его. Это цена. Давайте прочтем такое место Писания Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию». Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Обратите внимание, здесь имеется в виду строгость к отпадшим. У Бога нет благости к отпадшим. Писание говорит, их невозможно обновлять покаянием. Есть разные отпадшие. То есть есть младенцы невозросшие, которые либо обиделись, либо как-то оскорбились, либо как-то соблазнились и отошли. Они могут 10-15 лет блуждать и потом возвратятся. Они будут ходить, и потом, как тот блудный сын, скажет, больше не могу. Все расточат, подумают, увидят себя у разбитого корыта, что питаются вместе со свиньями, и вспомнят, откуда они ушли. И скажет, может быть, он меня помилует, пойду к отцу моему. Такое не называется еще отпадшим. До тех пор, пока внутри есть чувство вины, что я сделала неправильно или сделал неправильно, и мне нужно возвратиться, то это говорит о том, что вы еще не отсечены. Несмотря на то, что вы находитесь в грехе, но вы не отсечены. А здесь говорится строгость к отпадшим, к отсеченным. И видишь благость к тебе при условии, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Вот эта седьмая составляющая говорит о цене сохранения благости, которую Бог нам дает. Вот Бог ее дал, вы оплодотворили. Как сохранить этот плод? Сатана будет посягать на нее. Нам нужно пребывать в этой благости Божией. И для того, чтобы пребывать в благости Божией, то есть цена пребывания в благости Божией, необходимо, чтобы характер нашей молитвы отвечал или соответствовал требованиям времени благоугодного Богу. чтобы мы молились о каких-либо нуждах в то время, когда в этой нужде необходимо молиться, во время, благоугодное Богу. Давайте прочтем такой стих, Псалом 68, 14. «А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное. Боже, по великой благости Твоею, слышь меня в истине спасения Твоего». Вы обратили внимание, что здесь говорится о Божьей великой благости и что человек может быть услышан Богом только благодаря тому, что молитва во время благоугодная приносится. Я приведу пример Даниила, пророка. Он говорит, я по книгам исчислил, что пленение Израиля было на 70 лет. И я посчитал, что мы уже 70 лет в Вавилоне, в плену, и что эти 70 лет закончились. И тогда, он сказал, я стал в посте, молитве и прошении, поверг пред Богом мою молитву и сказал, Господи, вспомни, что Ты обещал. То есть пришло время, вспомни, Ты сказал, 70 лет они прошли. Мы каемся пред Тобою, согрешили мы и отцы наши. Выведи нас из этого плена, возврати нас в Иерусалим. Мы воссоздадим его заново, мы отстроим стены его, и мы построим снова храм. И как только написано, слова его вышли из его уст, немедленно был послан ответ, сразу, немедленно. Весь ад пришел в движение, чтобы задержать ответ. И где-то около двух недель шла жестокая борьба в атмосфере между силами света и силами тьмы. А Даниил продолжал одну, вторую, третью неделю поститься и ожидать, когда же придет ответ. И когда к нему пришел Гавриил, он сказал, «Как только слово вышло из уст твоих, я был послан к тебе, но князь царства Персидского стал против меня, и я не мог прийти к тебе». И тогда, говорит, был послан Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Он пришел и взял на себя руководство боем, а я вот пришел к тебе, чтобы сказать. Часто человек не умеет ждать. Помолился, ответа не пришло, и он говорит, а, Бог меня не слышал. Ответ послан, жди. Жди, он непременно придет, при условии, что ты будешь ждать. Это тоже часть призывания Бога. И вот он говорит во время благоугодное. Когда он стал молиться? Когда Бог указал ему это время, он по книгам исчислил. Молитесь, прежде чем о чем-то просить, просто помолитесь наедине в тайной комнате. Скажите, Господи, открой мне время, когда я могу молиться об этом. Иногда человек просит, Господи, просит Моисей за свою сестру, исцели ее. Бог сказал, не могу ее сейчас исцелить. Если бы отец плюнул дочери в лицо, не должна ли она хотя бы скрывать своего лица, не показываться 7 дней? Через 7 дней исцелю. То есть Бог сказал, когда Он исцелит ее. И тогда весь Израиль стоял и никуда не двигался, ждали, пока пройдет гнев Божий на Мариам. То есть и так далее. Всегда есть время. Иногда это время связано с покаянием человека. Бог не исцеляет человека, потому что он не видит, почему это произошло. Часто это происходит либо из-за генетического вторжения, либо из-за какой-то неправильно принятой истины, и потом сработало вот это какое-то бедствие. Человек должен попросить, Господи, открой мне, что со мной произошло. Открой мне, в чем я нарушил Твою волю, и я покаюсь. Человек 38 лет лежал в болезни. Молился очень долго, 38 лет молился, ничего не происходило. Но потом, видимо, понял в чем-то и покаялся, потому что милость Бога всегда направлена только к кающимся. И тогда отец посылает сына к этому единственному и говорит, пойди, наконец-то это сын мой покаялся, выведи его оттуда. Он приходит к нему и говорит, хочешь ли быть исцеленным? Он говорит, да, но я не имею человека, кто бы меня в купальню опустил. Когда ангел возмущает воду, кто-то первый успевает входить. Бог сделал такую милость. Первый, кто входил в воду, когда она возмущалась, а никто не знал, когда она возмутится. Это могло произойти ночью, в 3 часа ночи, в 5 утра или в час дня. Ну, не знаешь. Происходило какое-то секундное возмущение. И кто первый входил в воду, тот исцелялся. И все, великое множество больных, хромых, прокаженных, все находились там и ожидали воды. кто-то заснул, там родственники приходили и бодрствовали, один бодрствует, второй. Но Бог, видимо, так делал, что исцелял только тех, кого находил нужным исцелять. Так и здесь уже не нужно было возмущение воды. Он сказал ему: возьми постель твою и ходи. А это была суббота. Он не сказал ему: учитель, но сегодня суббота, нельзя этого делать. Он подчинился, он повиновался, он взял постель свою, и когда он взял свою постель и стал ходить, он исцелился. То есть, потому что он покаялся. Поэтому вот важно сохранить благость Бога, свой плод, который Бог нам дает, излил его в Духе Святом, это постоянно молиться, знать, за что вы молитесь, и что подошло время об этом молиться. Второе, цена пребывания в благости Бога выражается в ожидании твердой уверенности узреть благость Бога во плоти. То есть, вы должны знать, что и верить, что благость Бог должен показать вам во плоти, на земле живых, а не там, в небесах. Потому что некоторые говорят: а вот тогда, когда туда приду, там и будет. Псалом 26:13. «Но я верю, что увижу благость Господа на земле живых». Вы должны верить, что Господь здесь на земле исцелит вас. Некоторые говорят: да, я в вечности буду исцелен. Да, я в вечности, если здесь даже я нищий, ну вот я в вечности уже ни в чем не буду нуждаться. Это правильно, в вечности ни в чем не будешь нуждаться. Это правильно, не будешь болеть, там не будет болезни. Но благость Господня дана нам для того, чтобы исцелить нас здесь, вырвать из проклятия. И надо верить, что Господь произведет это здесь. Помните, что Иов сказал? Он был смертельно болен, такой проказой, которая ни в те времена, ни сегодня не имеет исцеления. Это один из самых жутких видов проказы, смертельный. А он сказал: но я верю, что Искупитель мой жив, и Он во плоти моей произведет это. Я во плоти моей вот этими глазами увижу Господа, я увижу мое исцеление. И поэтому я не отдам моей праведности, моей непорочности. И так как он верил, вот здесь вот благость Господня воспроизвела, исцелила его. Далее цена пребывания в благости Бога призвана выражаться в смиренных помышлениях сердца человека и валканье правды, когда сердце человека смиренное, или у него мысли смиренные, и когда он алчит правды. Луки 1:51-53 – это пророчество Захарии, отца Иоанна Крестителя. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Вот здесь надменные помышления сердца людей, и он говорит «смиренных». Смирение начинается с мышления человека всегда. Если у человека мысли, он смиряет себя и начинает размышлять сам себе: я не прав, я должен сделать то, что говорит Господь. Хотя я понимал, что пророк сам выйдет, от Нейман как? Вначале он возмутился, не захотел идти купаться в Иордане, но потом рабы его убедили, и он согласился, послушался и пошел. То есть он изменил свое мышление. Надо менять свое мышление. Мышление, как только вы изменили мышление, оно будет командовать вашим чувством, и вы сможете делать, и тогда Бог вознесет вас. Сохраните свое благочестие. В-четвертых, цена пребывания в благости Бога призвана выражаться в решении задействовать для познания Бога силу Бога. Чтобы сохранить благочестие и явить его в своей вере, необходимо практически задействовать силу Бога для познания Бога. 2 Петра 1:3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Обратите внимание, Бог призвал нас благостью Своею, славою и благостью. И вот уже все нам дано для того, чтобы мы проводили эту жизнь благочестия. Но здесь написано, как от божественной силы Его даровано это нам все. То есть для того, чтобы принять и сохранить благочестие, нам необходима сила Святого Духа. Если мы откажемся от этой силы и начнем применять свои усилия, мы не сможем оплодотворить благочестие семя и не сможем сохранить его. Я думаю, что на сегодня этого достаточно. И мы сейчас будем молиться. Если Господь каким-то образом воздействовал на вас, на кого-либо, и вы хотите получить свободу от какого-то греха, или выйти из каких-то тесных обстоятельств, или получить исцеление, освобождение, или распрощаться со своей обидой и простить свою жену или своего мужа, или своих детей, или своих родителей, или своего начальника, или полицейского, на которого вы обиделись, который несправедливо, как вам кажется, вас арестовал или оштрафовал. Впрочем, отпустите любые обиды на любых людей. Если вы готовы это сделать, то благость Божия вольется к вам. Вы будете исцелены, вы будете выведены из тьмы на свет. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Дух Святой готов прямо сейчас освободить вас, исцелить и вывести из тьмы на свет. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей сердечной раной, попранной честью, поруганным достоинством, с моими страхами, с моим позором. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, возьми мой позор. Я принимаю Твое Слово в силе Твоего Духа. Я раскрываю мое сердце. Я приглашаю Тебя, я зову Тебя. Войди в Него и будь царем и господином моей жизни. А теперь, прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.